эфире «Время свободы». Сегодня 26 сентября, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема нашей программы – в Питтсбурге завершился саммит «Большой двадцатки». Итоги и комментарии. В Москве прошли судебные слушания по иску президента Чечни Рамзана Кадырова к правозащитному обществу «Мемориал». Важная тема сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю, новости медицины – все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». В Питтсбурге завершил работу саммит «Большой двадцатки». Участники саммита объявили свою работу успешной. На смену старой системы международного экономического сотрудничества пришла новая. Об итогах саммита наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
По инициативе президента Соединенных Штатов Барака Обамы, «Большая двадцатка» отныне берет на себя роль постоянного совета по вопросам глобального экономического сотрудничества. А «Большая восьмерка», группа из восьми промышленно развитых государств, будет существовать, но сконцентрируется на неэкономических проблемах, например, на проблемах национальной безопасности. Уровень «Большой двадцатки» поднимается с совещания министров финансов и директоров центральных банков до уровня глав правительств. Как заявил министр финансов Соединенных Штатов, участники совещания в общем достигли консенсуса по предложению об ограничении компенсации менеджерам банков и инвестиционных компаний за рискованные финансовые операции. Хотя каждая страна будет устанавливать собственные стандарты этих ограничений, наблюдать за процессом будет Международный совет по финансовой стабильности, в который войдут директора центральных банков и министры финансов стран-участниц двадцатки. Европейские страны настаивали на более жестком ограничении компенсации, чем Соединенные Штаты. На совещании в Питтсбурге был достигнут прогресс по предложению президента Обамы отказаться от государственного субсидирования добычи ископаемых энергоносителей – нефти, угля и газа, использование которых вносит немалый вклад в глобальное потепление. Президент Соединенных Штатов и премьер-министр Великобритании призвали страны не спешить с повышением банковской ставки и с отказом от пакетов стимулирования разных секторов экономики, поскольку мир еще не вышел из рецессии. Соединенные Штаты обратились к странам экспортерам Китаю, Индии и Бразилии с предложением активнее стимулировать внутреннее потребление, что приведет к большему балансу с импортирующими государствами. Пока же Соединенные Штаты и Европа пытаются с помощью экономии средств остановить рост дефицита в торговле с этими странами. Соединенные Штаты поддержали требования Индии, Бразилии и особенно Китая предоставить им большую роль в Совете Международного валютного фонда и Всемирного банка. Европа была против, поскольку в этом случае будет уменьшено ее влияние. Здесь удалось достигнуть согласия, и теперь соотношение голосов развитых и развивающихся государств будет равным. Еще одно изменение. Решено выбирать главу Международного валютного фонда по его квалификации, а не гражданству. До сих пор главой МВФ избирался обязательно представитель одной из европейских стран, а главой Всемирного банка – представитель Соединенных Штатов. Не удалось достигнуть согласия по такой важной проблеме, как степень международного контроля над финансовыми рынками. Американский экономист Ричард Эббелинг, президент Фонда экономического образования, не испытывает большого оптимизма по поводу решений, принятых в Питтсбурге. Очевиден результат встречи «Большой двадцатки». Главные действующие лица мировой экономики, крупные промышленно развитые страны вместе с новыми партнерами, крупнейшими развивающимися странами, присвоили себе право диктовать другим государствам, как вести их внутреннюю экономическую политику. Члены «двадцатки» хотят управлять миром. Этот путь ведет к тому, что страны и их демократически избранное правительство не смогут вести независимую политику, если она не согласуется с мнением лидеров двадцатки. Это попытка установить глобальное экономическое регулирование, которому должны будут подчиняться все страны-члены ООН. Это конец здоровой международной конкуренции, конец поиску собственного подхода и самостоятельного решения финансово-экономических проблем. А ведь именно благодаря конкуренции можно выяснить, чья идея лучше не только в создании продукции, но в создании политики для экономического благополучия своих граждан.
designing policies for the economic welfare of their citizens.
Это было мнение Ричарда Эббелинга из Фонда экономического образования. Президенты Соединенных Штатов Англии и Франции потребовали от Ирана немедленно предоставить возможность для инспекции ядерных объектов. Даже Россия выпустила заявление, в котором Иран обвиняется в нарушении резолюции Совета Безопасности. В целом, совещание в Питтсбурге расценивается Белым домом как крупная победа председателя саммита президента Обамы. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Нам еще предстоит обсудить на волнах Радио Свободы, что думают о прошедшем саммите международные российские эксперты и экономисты. Но насколько эффективным оказался третий саммит Большой Двадцатки в Питтсбурге, мы попросили рассказать научного руководителя Государственного университета Высшей школы экономики, доктора экономических наук Евгения Ясина.
Он не может быть эффективным по той простой причине, что решает исключительно сложные вопросы перестройки международных финансов, и процесс, так сказать, согласования находится в самом начале. Поэтому эта двадцатка собирается в третий раз. Как правило, так сказать, главы государств тратят на это мало времени, а материалы готовятся без их участия, и важные вопросы не удается решать, поскольку они относятся на уровне представителей. И я думаю, что это еще потребуется довольно много встреч, и опять нужно будет возвращаться к какой-то более узкой группе специалистов, которые выработают более надежное решение. Только после этого будет какое-то положительное решение. Трудно ожидать, что они так быстро справятся с решением таких сложных вопросов, как архитектура международной финансовой системы новая, или какая будет валюта, какое будет устройство, как будут распределяться риски. Это еще дискуссия среди специалистов не нащупала возможные варианты решения. Но я обращаю ваше внимание на то, что сам факт, что в двадцатку входят и развивающиеся страны, Китай, Индия, другие, это уже решение этого вопроса. А дальше, что они будут, как они будут, это вот есть решение о том, как будет представительство в МВФ строиться, по деньгам или как. Сейчас распределение роли с взносами в капитал. Я считаю, что двадцатка — это переходный вариант, потому что там присутствуют страны, которые не могут играть важную роль в этом синклите. Реально важно, чтобы там присутствовали такие новые страны, как Бразилия, сильные в экономическом отношении и быстро растущие. Двадцатка — это, в общем, слишком много, это не работоспособно.
Комментарий научного руководителя Государственного университета Высшей школы экономики Евгения Григорьевича Ясина. 15 часов 15 минут в Москве. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На северо-западе Пакистана не менее 13 человек погибли в результате нападений смертников. В Грозном в результате перестрелки убиты два боевика. В Москве проходит заседание политического комитета партии «Яблоко». В Мурманской области при взрыве на кировском руднике «Апатит» погиб один человек. Следующая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня, после выпуска новостей в 17 часов, гостем программы «С христианской точки зрения» будет председатель атеистического общества Москвы Александр Никонов. Ведет программу Яков Крутов. «С христианской точки зрения» сегодня в 17 часов 7 минут по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы». Глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов не пошел на мировую с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. Тверской суд Москвы рассмотрел гражданский иск президента Чеченской Республики к Олегу Орлову о защите чести и достоинства. Этот иск связан с заявлениями правозащитника о виновности Кадырова в убийстве сотрудницы чеченского «Мемориала» Натальи Стемировой, которое произошло 15 июля этого года. Суд заслушал показания истцов, ответчиков и свидетелей. Слушания перенесены на 6 октября. На слушаниях побывал наш корреспондент Мумин Шакиров.
Маленький зал Тверского районного суда был заполнен до отказа, так что не всем журналистам и желающим попасть на процесс хватило места. Первым выступил на заседании ответчик, руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. Затем наступила очередь свидетелей. Олега Орлова поддержали глава общественной организации «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина, исследователь международной организации «Human Rights Watch» Татьяна Лакшина, член «Мемориала» Екатерина Сакирянская и эксперт центра «Демос» Александр Мнацаканян. Когда объявили перерыв, к журналистам вышел Олег Орлов.
Я доказывал, что Рамзан Кадыров несет, и это безусловно, так, политическую вину за убийство Наташи Истемировой. И дальше я говорил много и подробно о его политической вине. Я приводил много конкретных фактов, что это именно так. И мне, вот теперь я это не говорил судье, вам скажу, и мне представляется крайне странно, что когда речь идет о руководстве спецоперациями, о победах и так далее, Рамзан Кадыров говорит, да, я руководил. Когда речь идет об ответственности за нарушение прав человека в Чеченской Республике, сразу он заявляется, я вообще ни за что не отвечаю.
Сторона истца обошлась на слушаниях без свидетелей. Позицию президента Чечни Рамзана Кадырова озвучил адвокат Андрей Красненков.
Наши основные претензии, что Орлов вполне осознанно оскорбил Кадырова на весь мир. Вот связав это его имя с похищением и убийством последующим Истемировой. Требование удовлетворено, значит, там у нас несколько фрагментов из заявления правозащитного центра, которые были размещены на сайте 15-го, опровергнуть эти основные утверждения, а также выплатить моральную компенсацию в сумме 10 миллионов, то есть 5 миллионов с правозащитного центра и 5 миллионов лично с Орлова.
Там речь шла о предварительной какой-то сделке, она могла состояться? Или...
Было предложено судом заключить мировое соглашение. Я сказал, да, мы готовы отказаться от морального ущерба, от возмещения, если они добровольно разместят текст опровержения.
Глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов не пошел на мировую с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым.
Да там какое-то странное было мировое соглашение, типа мы опровергаем свои слова, вот, и тогда сторона ИСА отказывается от претензий финансовых. А я даже не понимаю, чего там можно опровергать. Я что должен был сказать, что сообщение Наташи Истемировой о расстрелах и убийствах и сожжении домов не вызвало негодования в верхах Чечни? Это я должен было провернуть. Вот в этих условиях высшие должностные лица и Рамзан Кадыров, и его правая рука Адам Делимханов прямо, публично, по телевидению приравнивают правозащитников и, как они говорят, экспертов к террористам, бандитам и преступникам. Это прямые слова, которые я привел со ссылками с доказательством. И особенно важно в этом контексте выступление Адама Делимханова, который вначале это делает, приравнивает правозащитникам к террористам, а в конце своего заявления говорит, что всех. И кто даже мысленно, вот подчеркиваю, мысленно сочувствует этим шайтанам, они все будут уничтожены.
В качестве свидетеля со стороны Олега Орлова на слушаниях выступила исследователь международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
Human Rights Watch огласил свою позицию 10 числа сентября месяца в день предварительных слушаний по данному делу. Наша организация настаивает на том, что Кадыров должен отозвать иск, потому что иск безоснователен, и иск, самое главное, отвлекает власти, отвлекает общество от реальной сути проблемы, а именно от расследования убийства Натальи Истемировой, от наказания виновных. Вопрос сейчас в этом, а не в чем другом. Что касается моего статуса свидетеля, да, безусловно, у меня есть сведения, в том числе сведения, полученные от покойной Истемировой, которые дают мне убеждение в том, что у Олега Орлова были основания делать определенные утверждения. Утверждения, в частности, об атмосфере безнаказанности в Чечне, о том, что Кадыров относился к Истемировой враждебно, и, наконец, о том, что правозащитникам в регионе невозможно делать свою работу.
Правозащитник Светлана Ганушкина, выступающая на суде также в качестве свидетеля со стороны Олега Орлова, не уверена, что суд примет решение в пользу «Мемориала». сигнала.
К сожалению, я ожидаю, вот мой прогноз отрицательный, мы это дело проиграем, я думаю. И проиграем мы не без помощи нашего высшего руководства. Потому что дважды за это время Рамзана Кадырова поддержал президент Медведев. Как вы знаете, наш суд не страдает независимостью. Если я ошибусь, я буду очень рада.
Судебные слушания перенесены на 6 октября этого года. Федеральному суде Татьяне Федосовой осталось опросить еще двоих свидетелей со стороны руководителя Центра мемориала Олега Орлова. Ответчики также предложили Федосовой в качестве доказательства противоправной деятельности Рамзана Кадырова и его сторонников видеоматериалы. Речь идет о выступлениях чеченских лидеров в Грозном, где они, по словам Орлова, открыто призывают к насилию. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, помимо иска в суд, также обратился с заявлением в ГУВД Москвы с просьбой возбудить против Олега Орлова уголовное дело по статье «Клевета». Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». В осенний призыв, который начнется 1 октября, ожидается рост числа нарушений закона о воинской обязанности и военной службе. К такому выводу пришли эксперты из правозащитной ассоциации «Гражданин и армия», анализируя итоги предыдущей весенней призывной кампании. Несмотря на постоянный недобор срочников и демографический спад, нынешней осенью военкоматы планируют призвать на службу около 400 тысяч юношей, что на треть превышает цифру весеннего, прошедшего призыва, рассказывает Ольга Вахоничева.
Особенность весеннего призыва 2009 года – значительный рост числа призывников. Таковы данные мониторинга, проведенного сообществом правозащитных организаций «Гражданин и армия». Несмотря на демографический спад, с каждым годом юношей призывного возраста в России становится все меньше, количество призываемых в ряды вооруженных сил граждан будет расти. Таков прогноз координатора общественной инициативы «Гражданин и армия» Сергея Кривенко.
Я напомню, что если осенью 2008 года призывалось 219 тысяч, осенью 2007 года 132 тысячи молодых людей, весной 2008 года 133 тысячи, то этой весной, весной этого года 305 тысяч. То есть призыв был увеличен по сравнению с весной прошлого года в 3 раза. Ожидается, что этот осенний также будет еще больше увеличен, примерно на треть, аж около 400 тысяч. Наверное, по всей стране точной цифры еще нет. Что касается призыва весеннего, он шел с такими же нарушениями, как и предыдущий, усугубленный тем, что призывалось намного больше молодых людей.
Наибольшее количество нарушений выявлено при медицинском освидетельствовании, ведении личных дел призывников, говорит председатель межрегионального движения «Солдатские матери» Татьяна Кузнецова.
В основном призывают больных ребят. Не обращают внимания ни на какие заболевания. И астма, и гипертония, и язва – все идут в войска. Нарушаются сроки призыва, нарушаются повестки, форма повестки еще старого образца, подписи постоянно неукомплектованы, призывная комиссии, бывает 2-3 человека, бывает 1 человек, иногда решение выносит, кто-то там под лестницей мальчика поймал. Поэтому случаев масса. В Москве организована независимая медицинская экспертиза на базе 2 больниц, 23-й и 4-й это имени, психиатрическая имени Ганушкина. Но на городской призывной комиссии было сказано, что за тот призыв не обратился ни один москвич в эти больницы на независимую медицинскую экспертизу. То есть она не работает. Она очень дорогая, там рекомендательный характер. То есть она... И самое интересное, это независимая экспертиза, она не выносит решение. То есть ты можешь заплатить, а решение не вынесено, и поэтому не имеет никакого смысла.
Независимый эксперт, врач-консультант Иван Самарин сообщил, что медицинские комиссии при военкоматах идут на любые хитрости, чтобы признать призывника, независимо от состояния его здоровья, годным к воинской службе.
Из ни одного личного дела призывника, которое я видел, не следует вывода о том, что человек здоров. Согласно бумагам, в 100% случаев можно говорить о том, что призыв незаконен. Нарушений масса. Само по себе медицинское освидетельствование призывников и обследование насквозь в нашей стране лживое. Лживое оно, потому что выполнить его нереально. Идея такова, что каждые 2 года молодой человек, подросток, должен проходить обследование в поликлинике у подросткового врача, у педиатра. И к моменту призыва должно накопиться достаточно данных о том, здоров он или нездоров. На самом деле понятно, что этого не происходит. Молодой человек появляется перед светлые очи без результатов обследования, А самой процедуры диспансерного обследования призывников у нас просто нет. В самом же военкомате обследовать людей нельзя. Одно из нарушений, они берут на себя смелость, врачи в военкомате, делать какие-либо заключения о состоянии здоровья призывника. А лживая ситуация очень, когда на бумаге, как мертвые души, призывники есть, а реально их нет. То есть они учитываются военкоматом как мобилизационный резерв. То есть их нельзя призвать, при любом обследовании, обследовательстве выяснится, всплывут все эти болячки.
Нежелание молодых людей идти в так называемую реформированную армию правозащитники объясняют тем, что даже сокращение срока службы до 1 года проблем в воинских частях не убавило, говорит Сергей Кривенко.
Основными проблемами сейчас в войсках продолжают оставаться вот вопросы правонарушений, то есть то, что называется дедовщиной, потому что фактически роль дедов взяли на себя контрактники, которых вот за это время загоняли насильно в армию. Так что теперь в частях находятся военнослужащие разного правового типа. За это возникают конфликты. Вторая проблема связана с тем, что в связи с увеличением количества призывников не успевают предоставить реальные места в казармах, в военных городках в связи с перебазированием, преобразованием дивизии бригады. Информация идет из воинских частей, что очень скученные размещения, фактически все вот эти нормы казарменные, которые в уставах прописаны, сейчас игнорируются.
Военкомовские работники перед предстоящим осенним призывом выражают опасения, смогут ли они справиться с обязанностями по обеспечению компаний. С начала года в военных комиссариатах Москвы сократили почти половину сотрудников. Об этом речь шла в четверг на расширенной призывной комиссии города. Вот что по этому поводу говорит председатель межрегионального движения «Солдатские матери» Татьяна Кузнецова.
В Москве остается один комиссариат, то есть городской. Остальные комиссариаты, трудно сказать, как это сейчас будет, но во всяком случае они переименовываются. Ликвидируются пока еще непонятно, но что для нас хорошо, в районных комиссариатах не остается ни одного военного. То есть это теперь чисто гражданские учреждения. Опять же, что хорошо, у нас же всегда проблема войти в военный комиссариат была. Там какая-то секретность, заслоны, а теперь это организация наравне с ЖЭКом, с милицией, с поликлиникой. То есть она ничем не отличается от любого гражданского учреждения. Как дальше это будет действовать, не совсем понятно, потому что это выяснилось практически только сейчас. Обещали выполнить план, как всегда, досрочно. Обещали не нарушать законы, хотя не нарушая законы, план по призыву выполнить совершенно невозможно. Сейчас непонятно, что будет с повестками. Повестки все подписаны комиссарами районных военкоматов. С 1 октября эта должность упраздняется. Значит, все те повестки, которые разосланы гражданам Москвы, и, я так понимаю, всей России, недействительны.
Эксперты не исключают также, что срок службы с 1 года может быть увеличен в 2 или даже в 3 раза. Объяснение этому – провал перехода армии на контракт. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, в субботу, 26 сентября, с 19 до 21 часа на волнах Радио Свобода программа «Итоги недели». Главные темы. Президенты и премьер-министры решают судьбы мира на Генеральной Ассамблее ООН и саммите Большой Двадцатки, о чем удается и о чем не удается договориться. Германия накануне выборов канцлера. Останется ли Ангела Меркель лидером нации? «Газпром» продавил такие решения о строительстве небоскреба на берегу Невы. Зачем Петербургу здание высотой в 400 метров? Ведет программу Андрей Шары. Итоги недели сегодня, 26 сентября, с 19 до 21 часа по московскому времени. Во второй части программы «Время свободы» судьба градостроительного предприятия «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат». Репортаж нашего корреспондента. Экономическая панорама за неделю и новости медицины в субботнем выпуске программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном в результате перестрелки убиты 2 боевика. В Старопромысловском районе милиционеры попытались задержать мужчину. Он оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем. В Заводском районе неизвестный открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и был убит. В Мурманской области при взрыве на кировском руднике «Апатит» погиб один человек. Как сообщили в региональном центре МЧС, ранены 2 женщины. Они госпитализированы, их состояние удовлетворительное. Под Петербургом местные жители перекрыли шоссе в знак протеста против того, что строительство порта Усть-Луга и новой ЛАЭС полностью разрушило окрестные дороги. На северо-западе Пакистана не менее 13 человек погибли в результате нападения смертников. 7 человек были убиты, десятки ранены при взрыве в Пешаваре. В городе Бану смертник направил заминированный грузовик в здание полицейского участка. Погибли 6 человек, 3 десятка были ранены. Россия отказывается от размещения ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев, отметив, что это решение принято с учетом пересмотра США планов размещения элементов ПРО в Чехии и Польше. В Чехию с трехдневным визитом прибыл Папа Римский Бенедикт XVI. Понтифик посетит Брно и город Старо-Болеслав, где проведет службы. Папа Римский встретится с президентом Чехии Вацлавом Клаусом. Руководство ЕС считает прошедший в Питтсбурге саммит группы 20 шагом вперед к усилению регулирующих механизмов на мировом финансовом рынке. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на встрече в Нью-Йорке с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом выразил обеспокоенность иранской программой обогащения урана. Накануне Тегеран неожиданно признал, что располагает вторым заводом по обогащению урана. В Латвии по договору с силовыми структурами добровольные ополченцы будут теперь выполнять полицейские функции по охране общественного порядка. Уволившимся до 1 ноября работникам АвтоВАЗа заплатят крупную неустойку. Такая договоренность была достигнута на заседании согласительной комиссии руководства предприятия и профсоюзов.
Вы слушаете «Время свободы». Вопрос о запуске градообразующего байкальского целлюлозно-бумажного комбината остается открытым. В ближайшие дни новый генеральный директор предприятия Константин Прошкин должен провести техническую и финансовую ревизии комбината и представить доклад собственникам для принятия решения о возобновлении работы предприятия. БЦБК существует уже более 40 лет, и, по мнению экологов, столько же лет оказывает негативное влияние на природную среду Байкальского региона. С подробностями наш корреспондент Екатерина Вертинская.
В Иркутской области активисты Байкальской экологической волны инициировали комплексную проверку БЦБК. Письма с предложением о ревизии состояния промышленной площадки комбината специалисты объединения отправили в правительство Иркутской области, прокуратуру и природоохранные органы 27 августа. Срок рассмотрения 1 месяц, а значит, до конца этой недели станет ясно, будет проверка или нет. Хотя предварительная информация, как относятся вышеперечисленные структуры к этой инициативе, уже имеется. По словам сопредседателя Байкальской экологической волны Марины Рихвановой, чиновники правительства Иркутской области отказались участвовать в этом мероприятии, сославшись на то, что это не в их компетенции. Такой же ответ дал Ростехнадзор, переадресовав волну в Росприроднадзор. В прокуратуре Иркутской области сообщили, что их запрос передали в Западно-Байкальскую межрайонную прокуратуру. Подобная проверка последний раз проходила 4 года назад, продолжает Марина Рихванова. Марина Рихванова сообщила также, что запуск комбината не может быть законным еще и потому, что у собственников БЦБК нет лицензии на обращение с отходами. Срок предыдущий истек в мае 2008 года. Отсутствует также разрешение на использование воды. Тем временем в Байкальске на комбинате продолжают готовиться к запуску. На днях новый генеральный директор Байкальского ЦБК Константин Прошкин пригласил к себе на беседу пенсионеров комбината, бухгалтеров, технологов, маркетологов, чтобы обсудить перспективу восстановления производства. На конкретный вопрос, реально ли запустить сейчас комбинат, Прошкин получил конкретный ответ – запуск БЦБК невозможен. По словам Валентины Несветовой, график пуска БЦБК висит на проходной комбината до сих пор, но на сегодняшний день там только выкашивали траву и приводили в порядок территорию. Вопрос будет решен на собрании совета директоров, а сотрудники комбината время от времени вновь проводят акции протеста, потому что долг по заработной плате снова начал расти. Сейчас он составляет 5 миллионов рублей. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
В эфире информационная программа «Время свободы». Через месяц в России начинается вакцинация от гриппа H1N1. Решение суда по делу Центра родительской культуры «Колыбелька» в Санкт-Петербурге не за горами. Заболевание сердечно-сосудистой системы находится в прямой зависимости от содержания витамина D в организме. Эти сюжеты в обзоре медицинских новостей, подготовленном Ольгой Беклемищевой.
В России вакцинация от гриппа H1N1 начнется в ноябре и продлится до января. Об этом заявила на неделе замминистра здравоохранения и социального развития Вероника Скворцова. Доклинические испытания вакцины завершены и начато ее производство на заводах Санкт-Петербурга, Уфы, Томска и Иркутска. Первые 10 миллионов доз будут использованы для вакцинации медицинских работников. Следующим этапом будут привиты преподаватели школ, вузов, школьники и дети. На эти цели планируется истратить до 30 миллионов доз. При неблагоприятном развитии пандемии Минздрав соцразвития планирует охватить вакцинацией до 30% населения России. Схема вакцинации населения от нового гриппа предполагает, что между вакцинацией от сезонного гриппа и вакцинацией от нового гриппа должно пройти не меньше месяца, если вакцина от нового гриппа будет живая. Если же вы сможете получить лишь инактивированную вакцину, то разрыв между вакцинацией должен составить не менее 2 месяцев. Я напоминаю нашим слушателям, что уже проходит вакцинация от сезонного гриппа, и чтобы быть готовым к второй вакцинации, к ноябрю, нужно поторопиться. В Санкт-Петербурге завершились 2-летние судебные прения по делу Центра родительской культуры «Колыбелька». Прокуратура потребовала 5,5 лет реального лишения свободы для основательницы центра Елены Ермаковой и 5,5 лет заключения условно для ее мужа Алексея Ермакова. По версии следствия, деятельность обвиняемых привела к гибели 6 младенцев и нанесению тяжкого вреда здоровью 2 новорожденным. Уголовное дело в отношении супругов Ермаковых было возбуждено по заявлениям нескольких бывших посетительниц курсов «Колыбельки», потерявших детей в результате домашних родов, которые принимала Елена Ермакова. Супруги Ермакова продолжают настаивать на своей невиновности, адвокаты подсудимых требуют для них оправдательного приговора в связи с отсутствием события преступления. В подтверждение своей позиции защита ссылается на результаты судебно-медицинской экспертизы, которая не нашла причинно-следственной связи между действиями Ермаковых и смертью новорожденных. Но вот бездействие госпожи Ермаковой действительно привело к непоправимому. И еще не ясно, что решит суд, но любое его решение не вернет к жизни умерших малышей. Я обращаю внимание на этот факт всех, кто задумывается о родах на дому. Американские ученые выяснили интереснейший факт. Дефицит витамина D – фактор высокого риска артериальной гипертензии, гипергликемии и метаболического синдрома у подростков. Известно, что дефицит витамина D приводит к рахиту у малышей и к остеомаляции у взрослых. Менее выраженный гиповитаминоз D также влияет на состояние здоровья. Отмечено его сочетание с такими факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, как высокое артериальное давление, абдоминальное ожирение, гипергликемия натощак и метаболический синдром. Проведенный метаанализ состояния 3500 подростков от 12 до 19 лет показал, что более толстые подростки имеют больший дефицит витамина D и большие риски сердечно-сосудистых заболеваний. Еще непонятно, следует ли назначать склонным к полноте подросткам водорастворимый витамин D и в каких дозировках, но рыбий жир им явно не повредит.
Обзор медицинских новостей подготовила Ольга Беклемищева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
На волнах радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Родоначальница многих современных европейских пород лошадей, старинной литовской породе жемайтийская, жмутская, до недавних пор грозила полное исчезновение. Сегодня сохранять ценный вид животных помогают усилия редких конезаводчиков Литвы и то, что Совет Объединенных Наций по сельскому хозяйству включил породу в список так называемого европейского природного наследия. Из Вильнюса передает наш корреспондент Ирина Петерс.
Эти небольшие симпатичные лошадки, название которых «жемайтукасы» от литовского слова «жямас», что значит «низкий», знакомы конезаводчику любой страны. Старинная порода, издревле распространенная в Западной Литве, положила начало нескольким современным видам, обогатив их своими качествами. Это сила, резвость, необычайная выносливость, неприхотливость и на редкость устойчивый генофонд, не изменившийся, как считают специалисты, за последние 700 лет. В Литве про жемайтукасов сложены сказки и легенды. По одной из них, именно на таком коне литовский князь Витаутас отправился на Грюнвальдскую битву. В царской России почтовый тракт Тильзит, это сейчас Советск, Щеуляй, считался одним из самых скоростных во всей империи, именно благодаря быстрым литовским лошадкам. Судьба этой породы не раз висела на волоске. Сейчас усилиями специалистов Евросоюза и в первую очередь литовских конезаводчиков популяция ценного вида восстанавливается. Один из главных энтузиастов этой работы – многолетний директор Вильнюсского конезавода, в советские годы называемого «Депо жеребцов» Стасис Светлаускас.
Аборигенная порода, которая по лесам, по степям, по болотам жила, хорошо служила для людей, сельского хозяйства, транспорта, сохранила и до сих пор лучшие качества. Очень крепкие копыта, выносливая лошадь, нетребовательные, приспособленная ходить по болотам, ноги ставит на кочки, мощная и долго может работать. Селекционеры это использовали. Первый раз в Пруссии скрещивали с английским чистокровными. В 1732 году была выведена тракейская порода. Вторая выведен укрупненный тип жемайтука. Хорошо приспособлен для сельскохозяйственных работ. И третья тяжеловозная порода. Использовались для улучшения качеств. Начиная с республик Советского Союза, заканчивая Монголией и Китаем.
В конце 19 века техника становилась все тяжелее. В нее стали впрягать лошадей с более широким аллюром. У жемайтукасов ход мелкий. Для таких работ непригодны. Если бы не княжеская семья Агинских, живших тогда в Литве, старинной породы могло вовсе не остаться. Знатные вельможи открывали конезаводы, поощряли крестьян к этой работе.
Было все нормально вроде, но во время Второй мировой войны весь племенной материал всех лошадей немцы угнали в Германию. Пропала порода.
В 1949 году по указу Совета министров за подписью Сталина был учрежден Вильнюсский конный завод, который принялся восстанавливать фонд. В том числе искали по всей Литве хоть одного настоящего жемайтийца. И действительно обнаружили единственного жеребца в литовской глубинке в Кельмисском районе. Специалист опознал его по особому клейму. Звали коня Эреалис, то есть Орел. Как следовало из рассказов местных жителей, он сбежал из загона, когда немцы отправляли табун в Германию. И чем закончился детектив? Стасис Светлаускас.
Его привезли в конный завод, подобрали кобыл, и оттуда начался восстановление породы. Но им еще была беда. Крупненному типу, когда не хватало говядины 10 лет назад, очень дорого скупали лошадей весом больше, чем 500 килограммов. Их в скупщики увозили в Италию. За хорошего литовского тяжеловоза получалось до 6000 литов. Корова в то же время стоила только 1000. И сейчас увозят самые лучшие колбасы без конины. Не выходит. Сейчас идет дискуссии, нужны ли конные заводы. Безусловно, в конном заводе никогда не пропадали. А частный сектор им безразлично. Но есть один другой энтузиаст.
Я позвонила таким энтузиастам. Супруги Виргис и Виолетта плюс Кисы на своем хуторе много лет вместе с детьми, которые с малых лет в седле занимаются коневодством. Есть и знаменитые жемайтукасы. А правда ли, Виолетта, что они очень упрямы? Да, есть такое дело. Если что-то мешает, показывает независимый характер, упрямо отойдет в угол и жует себе. Чтобы порода не исчезла, а она сейчас охраняется в Евросоюзе, нужно, чтобы эту лошадь больше использовали, например, для обучения верховой езде, для занятий с детьми. Жемайтукас, относящийся в конном спорте к так называемому дамскому классу, проявляет необычайную прыгучесть. При росте обычно в 130-140 сантиметров берет препятствие в 160 сантиметров, поражая на соревнованиях своей резвостью зрителей и специалистов. Эти кони часто выигрывают и скачки. Но низкорослые нынче не в моде и в лошадином мире тоже. Все хотят приобрести престижных, рослых коней. Жемайтукасам остается ждать, когда появится больше жокеев, желающих и умеющих с ними работать. Сейчас чистокровных лошадей древней литовской породы на Вильнюсском конезаводе около 300. Угроза исчезновения для них, кажется, миновала. Но для абсолютной устойчивости популяции, утверждают знатоки, требуется не менее 1000 животных. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 45 минут. Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
На северо-западе Пакистана не менее 13 человек погибли в результате нападений смертников. В Грозном в результате перестрелки убиты 2 боевика. В Москве проходит заседание политического комитета партии «Яблоко». В Мурманской области при взрыве на Кировском руднике «Апатит» погиб один человек. Россия отказывается от размещения ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области, заявил президент России Дмитрий Медведев. В Чехию с трехдневным визитом прибыл папа римский Бенедикт XVI. В американском Питтсбурге завершился саммит лидеров 20 ведущих государств мира. В Петербурге сегодня пройдет 15-я церемония награждения лауреатов российской телепремии «ТЭФИ-2009». Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа, минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете «Время свободы». Продолжает программу еженедельный экономический обзор. Его подготовил и представит экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Правительство России одобрило проект закона о федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период до 2012 года. В следующем году, в частности, доходы бюджета составят около 16, а расходы – почти 23% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне более 43 триллионов рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит почти 3 триллиона рублей или 6,8% ВВП. Проект бюджета на 2010 год рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 1,6%, инфляции от 9 до 10% и среднегодовой цены российской нефти «Юралс» – $58 за баррель. Общий объем экономики России в августе сократился на 10,5% к уровню августа 2008 года, сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. За 8 месяцев спад ВВП страны в годовом исчислении составил 10,2%. Инфляция в России за период с 1 по 21 сентября была нулевой, а с начала года она составила 8,1%, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Для сравнения, в такие же периоды 2008 года потребительские цены в стране выросли на 0,5% и 10,2% соответственно. Согласно последнему рабочему прогнозу Министерства экономического развития, в целом в 2009 году инфляция в России составит 11%, против 13,3% годом ранее. Повышение регулируемых тарифов на электроэнергию для промышленности в 2010 году согласовано на уровне 7,6%, сообщил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Ранее их индексация была запланирована в размере 5%. С учетом того, что рост тарифов на электроэнергию для населения будет сохранен на уровне 10%, в среднем электроэнергия в стране в регулируемом секторе подорожает на 8%. Европейский банк реконструкции и развития 29 сентября начинает в России программу развития энергоэффективности объемом $300 миллионов. Сообщается, что в ее рамках банк предоставит российским коммерческим банкам средства для последующего кредитования средних и крупных корпоративных клиентов, реализующих проекты, связанные с повышением эффективности использования энергии. Максимальный объем конечного кредита составит $6,5 миллионов, или рублевый эквивалент этой суммы. «АвтоВАЗ», крупнейший в России производитель автомобилей, в целом намерен сократить не более 27 600 работников, а не 36 тысяч, как обсуждалось ранее. Как говорится в сообщении компании, в их числе и 5 тысяч сотрудников, приказ об увольнении которых до середины декабря уже был подписан в середине сентября. По данным профсоюза «АвтоВАЗа», сегодня на заводе работает примерно 102 тысячи человек, из которых 13 тысяч – пенсионеры. Маркетинговое агентство DSM Group провело исследование, насколько дорожают импортные лекарства с момента их ввоза в Россию до продажи в рознице. Анализ проводился на основе данных по 3400 торговым наименованиям лекарственных препаратов, полученным из 1500 российских аптек. О результатах этой работы рассказывает генеральный директор агентства Александр Кузин.
Ну, мы посмотрели, если в целом наценка между ввозной ценой в нашу страну с учетом НДС, с учетом таможенной пошлины, и розничной ценой составляет около 70%, то на препараты жизненно необходимые и важнейшие эта наценка меньше, она около 55%. Когда так на все остальные препараты, она составила 84%.
Тем не менее, по отдельным лекарствам, входящим в том числе в десятку наиболее продаваемых, наценки значительно выше.
Есть наценки там как больше, так и меньше. Ну, собственно, я хочу объяснить там, почему получились такие большие наценки, откуда они берутся. И это некие сверхдоходы или это реальная там экономическая ситуация вынуждает компании делать такие наценки. Так вот, мне кажется, что там вариант именно последний. По той причине, что есть розница, она наценивает обычно примерно 30%. Есть оптовое звено, обычно оптовик наценивает 10%. Даже если он там не один, там, ну, хорошо, 20%. А вот все остальное, на самом деле, это наценка чаще всего дочерней компании фирмы-производителя. И нельзя сказать, что как бы это какая-то наценка, которой быть не должно. Дело в том, что там фирма-производитель там проводит рекламу, содержит какой-то штат здесь, проводит клиническое испытание, выводит какие-то новые препараты на наш российский рынок. И поэтому большая наценка там на те препараты, которые не входят в список жизненно важных препаратов. Да, действительно, там есть случаи, когда у одной из зарубежных компаний там их препарат имел наценку 328%.
В последнее время представители российских властей неоднократно заявляли о намерении навести порядок на внутреннем фармацевтическом рынке. На ваш взгляд, можно ли сегодня регулировать цены на лекарства административными методами?
При желании власти, безусловно, смогут делать все, что захотят. Но как-то изменить экономические законы это вряд ли возможно даже решением правительства. Если у нас рубль девальвируется, то все импортное, оно будет дорожать. Будем мы вводить там ограничения по ценам, не будем мы их вводить. А это экономическое там целесообразность никак не изменит. И вряд ли удастся вернуться в Советский Союз. А если мы туда вернемся, то не надо забывать, что да, цены там были фиксированы, но там был дефицит лекарств. Хотим ли мы, чтобы у нас был дефицит лекарств?
Некоторые эксперты объясняют высокие цены на импортные лекарства небольшими объемами рынка, предполагая, что с ростом спроса они будут снижаться. Вы готовы согласиться с этим мнением?
Если говорить про цифры, то у нас на рынке около 80% всех препаратов – это импортные препараты. Отечественные, в стоимостном выражении от рынка, занимают всего лишь 20%. Наверное, правильный путь там не просто увеличение емкости рынка, а правильный путь – это локализация производства. Собственно, так как происходят дела в автомобильной промышленности, когда сюда приглашаются General Motors, сюда приглашаются компании Toyota, Ford, другие компании, они здесь открывают свои производственные площадки. Наверное, на мой взгляд, целесообразно так же действовать. И на лекарственном рынке мы же не делаем там из автомаза какого-то лидера автомобильной промышленности в мире. Гораздо интереснее пригласить сюда там Pfizer, Glaxo, Novartis, там каких-то других мировых лидеров, которые производят препараты лекарственные, чтобы они здесь открывали свои площадки, и здесь было производство, здесь платили налоги, и здесь были рабочие места. Кстати, буквально вот вчера было объявление, что компания Никомед будет открывать производственную площадку в Ярославской области.
Это был генеральный директор маркетингового агентства DSM Group Александр Кузин.
Еженедельную экономическую панораму подготовил и представил экономический обозреватель Радио Свобода Иван Трифонов. Вы слушаете «Время свободы». Депутаты Томской городской думы в недоумении. Цена 1 метра трубы для реконструкции водопроводных сетей на бумаге стоит более 20 тысяч рублей. Тут никаких бюджетных средств не хватит, справедливо полагают те, кто умеет их считать. Откуда руководство города намерено взять деньги, по какой схеме их потратить и другие не менее интересные положения местного бюджета, проясняла наш корреспондент в Томске Мелани Бачина.
Депутат Думы Томска Василий Еремин показывает постановление за подписью мэра, в котором подробно описано финансирование городской программы по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения к комплексу объектов дома приемов администрации Томской области. Общая сумма затрат чуть больше 4 миллионов рублей.
Вот этапы программы и сроки ее реализации. Мы видим реконструкцию водопроводной линии к дому приемов, реконструкция канализационной линии к дому приемов Томской области. Аж страшно становится. Реконструкция этой линии. 2 700 911 рублей. Я посчитал, 1 метр этой трубы стоит 23 тысячи рублей. Очень удивил всех депутатов, не только меня, на первом заседании бюджетно-налогового комитета, подведение воды к вольеру, в котором будут жить глухари. Да, и стоит это ни много ни мало 200 тысяч рублей.
Деньги на реконструкцию мэрия Томска планирует выделить из бюджета за счет экономии на других статьях расхода. В 2009 году удалось сэкономить бюджетные деньги на нескольких социальных программах, в частности, на содержании станции скорой помощи, программы «Старшее поколение», строительстве пандусов для инвалидов в городских школах. Это ни в коем случае не урезание финансирования, а именно экономия, подчеркивает заместитель мэра Томска по экономике Анатолий Абрамов.
По социальной сфере ни одного рубля вот в данной корректировке не было забрано так, что давайте мы что-то не будем делать, то, что предполагалось. Кроме того, были проанализированы направления работы, которые до конца года уже невозможно исполнить по разным причинам. И уже не с финансовой, а с организационной точки зрения эти средства на этот год не нужны в этом направлении. И поэтому мы им говорим, мы с этого направления деньги снимаем, перенаправляем сюда, имея в виду, что эти работы, допустим, в следующем году. Вот там еще вопрос возник с пандусом школы.
Губернаторский дом приемов расположен в центре Томска, в памятнике деревянной архитектуры со столетней историей. Его отреставрировали совсем недавно по инициативе губернатора. До этого старинная усадьба Александра Грацианова, известного томского врача, стояла заброшенной.
Это гордость и почет, что этот объект общерегионального значения располагается на территории города Томска. И было бы стыдно, чтобы мы не обеспечили инженерную структуру. Инженерная структура – это обязанность муниципалитета ко всем объектам, находясь на территории города Томска. Это наша муниципальная собственность. И в полном соответствии с нашими полномочиями мы ремонтируем здесь сети.
С реконструкцией сетей у губернаторского дома приемов вышло недоразумение, объясняет Анатолий Абрамов. Работы велись более масштабные, просто в документах их не стали описывать. Вот и вышло, что на самом деле сети ремонтировали в микрорайоне, а на бумаге получилось, что лишь у дома приемов. Депутата Еремина возмущает еще и тот факт, что работы по реконструкции системы водоотведения и водоснабжения в районе дома приемов были выполнены еще год назад муниципальным предприятием «Томский энергокомплекс». А теперь, получается, бюджет должен оплатить эти работы задним числом в нарушение федерального закона.
Ну, во-первых, что нарушение закона, принимается программа «сделать то, что уже сделано». Это уже, мне кажется, уголовно наказуемое деяние. Во-вторых, все связано с объектом, который не принадлежит городу абсолютно. А третье, те цены и те расценки, которые в этой программе, скажем, объявлены, ну, они, мягко говоря, некорректны. Ну, а самое, может быть, такое, это открытое заявление и того же Абрамова, и Николайчука, что федеральный закон – это вообще вред государству, и мы его обойдем.
Противники изменений бюджета Томска в итоге оказались в меньшинстве. На заседании городской думы депутаты большинством голосов инициативы городской власти поддержали. Те, кто был не согласен с такими планами по расходованию бюджетных средств, теперь намерены обращаться в прокуратуру. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В окончании нашей программы сразу после выпуска новостей в 16 часов на Радио Свобода передача «Человек имеет право». Российские правозащитники отмечают рост числа похищений людей на Северном Кавказе. О праве на свободу и личную неприкосновенность, праве на жизнь и о ситуации на Северном Кавказе говорят эксперты в студии. Председатель комитета гражданское содействие, член Совета правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганушкина и заместитель руководителя Московского бюро Human Rights Watch Татьяна Лакшина. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Гуреева. Мы желаем вам всего доброго и до встречи на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Возгорание метана в шахте произошло на глубине более 1000 метров.
Конечно, это не гарантия. Мы не исключаем любого варианта.
В акции участвовали около 700 студентов.
Потенциал, конечно, я вижу в нескольких направлениях.
В здании школы ни разу не проводился капитальный ремонт.
Датские военнослужащие в Афганистане грубо нарушают Женевскую.
Это дали однозначные выводы на те вопросы, которые...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9585, 11700, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.